Глава шестая. Мегре довольно долго переходил через улицу, пробираясь между машинами, так как наступил час пик. Очутившись на противоположной стороне, он поднял голову и посмотрел на окна только что покинутой им квартиры. Железный балкон опоясывал весь дом, разделенный в центре такой же решеткой. Стало уже совсем темно, и добрая половина окон была освещена. Балконная дверь на шестом этаже была полуоткрыта, и мужчина с сигаретой в зубах, который, перегнувшись через перила, смотрел на улицу, быстро отступил назад, увидев комиссара. Это был тот самый человек, который только что столкнулся с ним в дверях лифта, так называемый Жак Сенваль, занимающийся кинорекламой. Он ушел в комнату, балконная дверь закрылась. Интересно, что он сейчас говорит Веронике Ляшом, которая суетится, накрывая на стол. Прямо напротив этого дома находился бар, не какой-нибудь бистро, а один из тех американских баров с высокими табуретами и интимным освещением, которых все больше и больше появляется в окрестностях Елисейских полей. Мегре вошел в бар и отыскал, несмотря на толкучку, свободный табурет у стенки. Было жарко, шумно, накурено. Звучал женский смех. Хорошенькая девушка в черном платье и белом передничке, улыбаясь, ожидала, пока он отдаст ей пальто и шляпу. Когда бармен обернулся к нему, глядя на него как человек, который пытается вспомнить, где он уже его видел, Мегре заказал после легкого колебания один грог. Потом он спросил. «Телефон?» «Внизу. У вас есть жетоны? Спросите у дежурной». Это заведение было не из тех, которые он охотно посещал. Он чувствовал себя несколько неловко, потому что таких баров не было во времена его молодости. Деревянные панели были украшены охотничьими сценами с всадниками в красных жакетах, и прямо над стойкой бара висел настоящий охотничий рог. Пока он шел к лестнице, которая находилась в глубине зала, он заметил, что на него смотрят. Бармен, наконец, узнал его. Остальные, по-видимому, тоже. Большинство женщин были молодыми. Мужчины, хотя и постарше, все же не принадлежали к поколению комиссара. Он тоже выловил в толпе несколько знакомых лиц и тогда вспомнил, немного дальше по этой же улице находится телевизионная студия. Мегре спустился по лестнице с дубовыми перилами и увидел около гардеробной красивую женщину. «Будьте любезны, один жетон». Там были три застекленные кабины, но телефоны не были автоматическими. «Какой номер вы желаете?» Ему пришлось дать ей номер сыскной полиции, и тогда молодая женщина тоже узнала его и взглянула на Мегре более внимательно. «Вторая кабина». «Управление сыскной полиции слушает», — говорит Мегре. «Пожалуйста, соедините меня с Люка». «Одну минутку, господин комиссар». Ему пришлось ждать. Люка говорил по другому телефону. Наконец Мегре услышал его голос. «Прошу меня извинить, патрон, как раз звонил следователь». «После вашего ухода он звонит уже третий раз и удивляется, что вы ему не сообщаете новости».
«Дальше».
«Он задал мне множество вопросов».
«Каких?»
«Во-первых, он спросил, возвращались ли вы на набережную Делягар». «Я ответил, что не думаю». «Он хотел знать, допрашивали ли вы других свидетелей». «И, наконец, несколько минут тому назад он мне оставил для вас поручение». «Он должен поехать домой переодеться, так как обедает вне дома». «Весь вечер его можно застать по телефону Бальзак 2374».
Это было в том же районе Елисейских полей, где сейчас находился Мегре.
«Он настаивает на том, чтобы допросы свидетелей, если вы собираетесь их проводить, проводились в его кабинете».
Чувствовалось, что Люка смущен. «Это все?»
«Нет. Он меня расспрашивал, где находятся инспекторы, что они делают, что они уже обнаружили».
«Ты ему сказал?»
«Нет. Я сделал вид, что ничего не знаю». Он был очень недоволен.
«И еще какие новости?»
Сквозь стекло кабины он видел дежурную телефонистку. Она разглядывала его, одновременно подкрашивая губы и какую-то другую даму, которая застегивала подвязки перед зеркалом. «Нет, Лапуэнт только что заступил на дежурство. Он беспокоится. Ему тоже хочется что-нибудь делать».
«Передай ему трубку». «Лапуэнт?» «Возьми служебную машину и поезжай в Иври. Прямо напротив моста Националь ты увидишь бакалейную ловчонку. Я забыл фамилию хозяйки. Что-то вроде Шаде, Шадон или Шадуа. Будь с ней очень мил, очень вежлив. Скажи ей, что она нам крайне необходима, но мы ее долго не задержим. Она захочет надеть парадный туалет. Постарайся, чтобы это не слишком затянулось. Ты привезешь ее на улицу Франсуа, к дому номер 17Б. Перед подъездом ты наверняка увидишь красную машину. Остановись поблизости. Оставайтесь с ней в машине, пока я не подам вам знак».
«Хорошо, патрон».
Мигре вышел из кабины, расплатился за разговор.
«Благодарю вас, месье Мигре».
Уже давно это перестало доставлять ему удовольствие. Наверху посетителей стало еще больше, и молодая рыжая девушка потеснилась, чтобы дать ему возможность забраться на табурет. За одним из столиков мужчина его возраста с седыми висками и поредевшими волосами обнимал за талию пухленькую девушку лет 20, и в первый раз Мигре был шокирован. Возможно, из-за следователя Анжела, такого юного, словно он только что покинул школьную скамью, комиссар вдруг почувствовал себя стариком, человеком, принадлежащим прошлому. Все эти девушки, которые курили, пили виски и коктейли, были уже не для мужчин его поколения. Правда, некоторые из них, громко разговаривая, поворачивались к нему с большей или меньшей нескромностью для того, чтобы бросить на него любопытный взгляд. Ему стоило только наклониться, чтобы увидеть освещенные окна шестого этажа в доме напротив, за которыми иногда мелькали тени. Он взвесил все «за» и «против». Вначале он хотел дождаться Жака Синваля у подъезда. Вероника Ляшом была сильно влюблена, в этом не было ни малейшего сомнения. Не причинит ли он ей горе, не рискует ли он поссорить влюбленных? Не первый раз сомнения подобного рода мешали ему в работе. Но если интуиция не обманывала его, то не лучше ли будет ввести Веронику в курс дела? Он медленно пил грог, пытаясь мысленно представить себе, что происходит сейчас у Вероники. Обед уже подан, оба сели за стол, он даст им время поесть, а также даст возможность Лапуэнту с бакалейщицей доехать из Иври. «Еще один грог», — заказал он. «Все меняется. Как с детьми. Они растут, и ты не замечаешь те мгновения, когда происходят изменения, а только видишь результаты». Его личный враг, как он любил его называть, следователь Камелио, был уже в отставке и превратился в старого господина, прогуливающего по утрам свою собаку, держа под руку даму с крашенными волосами сиреневого цвета. Мигре стал замечать, что в сыскную полицию приходят работать все более молодые люди, потому что теперь можно получить для этого образование в специальных школах. И не надо, как прежде, мучительно долго, годами, накапливать опыт самому, работая сначала на улицах, на вокзалах, следя за общественным порядком. Теперь возраст некоторых из его коллег, равных ему по рангу и положению, едва достигает 40 лет. Они были дипломированными юристами и часто имели еще 2-3 других университетских диплома. Правда, эти люди редко покидали кабинеты, довольствуясь отправкой своих подчиненных на место преступления, а затем обрабатывали результаты, полученные таким образом. Все постепенно менялось, и вот, наконец, произошла смена судебных следователей. Команда молодых спортсменов заняла место прежних и намеревается, как этот Анжело, руководить следствием от начала до конца. «Сколько я вам должен?» «600». Цены тоже изменились. Он вздохнул и поднялся с места. Заботился бы следователь Анжело также скрупулезно о соблюдении формальностей, если бы дело шло о каноннике, о любом профессиональном воришке или каком-нибудь простом рабочем с набережной Жавель. Даже доведенные до нищеты, представляющие жалкое и отвратительное зрелище, ляшомы оставались для таких, как этот Анжело, привилегированной кастой, благородным семейством, имя которого в течение целого века произносилось с уважением. Будет ли так и для новых поколений? Не то чтобы Мигре задавал себе эти вопросы, но он не мог помешать своим мыслям вращаться вокруг них, так они его беспокоили. Бывают дни, когда становишься более восприимчивым. Вчера был день поминовения усопших. Он пожал плечами и перешел на другую сторону улицы. Сквозь тюлевые занавески он увидел консьержку, сидящую с мужем за круглым столом, и приветствовал их жестом, хотя не был уверен, что они его заметили. Он снова поднялся в лифте на шестой этаж, нажал кнопку звонка, услышал голоса, затем шаги. Ему открыла Вероника, еще более розовая, чем раньше, от горячего супа, как он позже убедился. Она удивилась, увидев его снова, но не проявила беспокойства. «Вы что-нибудь забыли? У вас был зонтик?» Она машинально взглянула на вешалку.
«Нет, я хочу сказать несколько слов вашему другу».
«А!» – она закрыла за ним дверь. «Входите, сюда!»
Она не провела его в гостиную, а прямо на кухню. Кухня тоже была белая, со множеством
электрических хромированных аппаратов, которые можно увидеть на выставке предметов домашнего хозяйства. Нечто вроде балюстрады разделяло кухню на две части, на другой половине была устроена маленькая столовая.